Говорит Радио Свобода. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В начале июля в Праге собрались поклонники знаменитого мистика Георгия Ивановича Гурджиева. Приехал в Прагу и побывал в штаб-квартире Радио Свобода и биограф Гурджиева, философ Аркадий Ровнер. С ним встретился мой коллега Кирилл Кобрин.
Аркадий, давайте начнем с события, которое привело вас в Прагу. Почему мероприятие, связанное с именем Георгия Ивановича Гурджиева, проходит здесь? И что это за мероприятие?
Европейский Гурджиевский съезд. Третий съезд. Два съезда прошло в Париже. Почему в Праге? Потому что здесь находится дружественная группа, которая пригласила меня провести семинар и которая стала инициатором Третьего Гурджиевского Европейского съезда.
Париж, понятно, как связан с именем Георгия Ивановича, да, он там жил и так далее, но вот Прага, почему здесь? Это связано как-то с тем, что, ну, в беллетристике, в журналистике, если угодно, в популярной мифологии именуют особыми мистическими полями, связанными с Чехией?
Нет, это Прагой. Абсолютно не связано с мистическими полями Праги, разве что наши пражские друзья, вскормлены этими полями, и у нас с ними очень хороший контакт, это чехи, сербы, мы хорошо понимаем друг друга.
В современном сознании слово «мистика» связано либо с какими-то дешевыми трюками и жульничеством, с предсказателями, с всей такой, знаете ли, параферналией, которая обычно в популярной культуре с этим связана, либо это что-то такое совершенно замкнутое, герметичное, закрытое и так далее. Между тем, существуют институции, связанные с изучением мистицизма и с практикой и так далее. Насколько современно понятие мистицизма или мистики сегодня?
Мистицизм и сегодня, и в прошлом, и, думаю, в будущем – это открытое пространство. Закрытыми являются те люди, которые от него отгораживаются, потому что находятся в пространстве культурной инерции. И поскольку современная культура находится в состоянии плачевном, я имею в виду ее фрагментацию, ее оторванность от сущностных метафизических проблем и от главной проблемы, проблемы преобразования человека или завершения человека, реализации, говорят иногда. Поэтому мистицизм сегодня выглядит как нечто странное. Либо это профанированное пространство всевозможных некачественных людей, книг, видео, музыки и так далее. Поэтому проблема прежде всего в воспитании современного человека и в раскрытии его восприимчивости к вещам, которые вовсе не поощряются современным воспитанием и современной культурой.
Если продолжить этот разговор, тот образ мистики, который есть в современной популярной культуре, он занимает вот такое пространство, он занимает такое довольно-таки большое место во многом благодаря тому, что религия ушла из жизни современного западного общества. Не кажется ли вам, что это, ну, как бы такая подмена?
Религия и, в общем-то, все большие религии потеряли динамическую составляющую. Они порядком покрыты слоем пыли и представляют собой сентиментальную морализаторскую область, которая мало соприкасается с жизнью людей. Религиозная символика антропоморфна, Бог с бородой и с расческой в жилетном кармане, это образ Георгия Ивановича Гурджиева, вызывает, ну, либо насмешки, либо отрицание. А мистицизм – это интерес к глубинным пластам человеческой психики, к тем областям внутри всех нас, которые современное общество не раскрывает, напротив, закрывает, запечатывает. И когда человек вдруг, благодаря какому-то сильному впечатлению, либо трагедии, либо радости, либо эстетическому переживанию, соприкасается с этой областью, с областью, не лежащей на поверхности, в нем пробуждается мистическая жизнь, зерно может погибнуть, может превратиться в плодоносящее дерево, и птицы небесные будут на нем жить.
Но то, что вы говорите о религиях, может быть, предположим, скажем так, что это справедливо или имеет отношение скорее к христианству. Мы не можем говорить о том, что в исламе, например, Бог имеет антропоморфные черты, и что там не хватает динамизма, и уж тем более мы не можем говорить того же самого о буддизме.
Действительно, в каждой религии существуют свои устоявшиеся инертные образы. Образ иудейского и мусульманского бога – это скорее образ психологический, это некая психическая сущность. Не случайно и там бог карающий, бог всемогущий, бог, которого любят самозабвенно. И каждая религия несет свой образ сакрального. В буддизме мы сталкиваемся с более живой ситуации, там боги принадлежат к одной из пяти категорий существ. Это голодные духи, это демоны ада, это животные, это боги и люди. Пять классов существ, но боги, в общем, не намного отличаются от остальных существ. Они имеют меньше шансов для освобождения, для раскрытия, для реализации, чем люди. У людей больше шансов. Тем не менее, буддизм – это тоже очень инертная религия, она древнее христианства, и она обросла своими непроходимыми свойствами, которые требуют от человека принятия вещей, которые принять очень трудно. Поэтому современные религии, включая сюда индуизм, джайнизм, там, китайские религии, хотя Китай – это страна атеистическая, сегодня это инертные системы. Они все больше и больше становятся горизонтальными, в то время как мистицизм – это вертикальная стрела, которая ведет в глубину человека, которая пробуждает в человеке его подлинность. Мистицизм задает вопрос о назначении человека, о миссии, о том, для чего живет человек, откуда пришел человек, куда он идет. И, в общем, мистицизм всех видов говорит о том, что назначение человека – это раскрыть свои потрясающие возможности, как я говорил, закрытые современной культурой, запечатанные. Поэтому он интересен, поэтому он живой. В нем есть вызов, обращенный к человеческим возможностям, к глубинным возможностям. В нем есть тайна. В нем есть очень много интересного, и каждый человек, в общем-то, мистик в той или иной степени, даже рационалисты сугубые несут в себе это ощущение большой реальности.
По одну сторону, если вот так представить себе схематически, от мистицизма, скажем, по левую руку находится религия, а по правую руку философия. Ну, с религией вы объяснили, как обстоит дело. А что с философией? Что не так с философией сейчас?
Вообще философия – это любовь к мудрости, мистицизм – это мудрость, это София, а то философия. Современная философия – это область очень специализированная и, в общем-то, как самостоятельной области творчества, ее как будто бы нет после Ясперса, Хайдеггера, после ярких фигур начала и середины XX века. В России философия претерпела жуткое насилие в период коммунистический. На Западе философия также находится в страдательном состоянии. Она превратилась в лингвистику, метапсихологию. Философии как метафизики и как неокантианства сегодня не существует. Вот я сталкивался с феноменами философии в 70-е годы в России, когда существовало несколько десятков кружков в Москве, именовавших себя марксистскими. На самом деле это были фихтеанские группы, это были пифагорианские, я не знаю, гегельянские, естественно, кантианские. Но нужно было привести цитату из Маркса и успокоить начальство. Это было интересно, но, в общем, произвело на свет очень мало. Мамардашвили мне мало что говорит.
Зиновьев, Ильенков, Пятигорский.
Зиновьев, Ильенков, Пятигорске, всех этих людей я хорошо знал, с Пятигорским, с Ильенковым я дружил, у Батищева я также очень много посещал семинаров. Это как раз те люди, о которых я сейчас говорил. Был еще Туровский, были другие интересные люди. В то время в Москве, вот с Пятигорским мы работали в Институте информации Академии наук, с Зиновьевым встречались на форумах ЮНЕСКО. Ну, Ильенков был один из самых глубоких людей 60-х-70-х годов, то есть времени, когда я заканчивал философский факультет Московского университета. Это как раз вот та последняя плеяда философов, которая не создала продолжения, к сожалению. Нет даже эпигонов, есть исследователи. И это печальное положение. Утрачена культура и дыхание мысли. Мысль не живет, не дышит сегодня, а исследования, они точные, жесткие, академичные, профессиональные, но это не философия. Это не рационалистический поиск и подвиг. Тем более это не философия как образ жизни, что было характерно для греческих, римских философов. Философию я как область интересов давно оставил в стороне и где-то с конца 50-х годов перешел к следующей сфере моих интересов, к мистицизму.
Тогда мы, собственно, перейдем в разговоре к мистицизму. Гурджиев, с вашей точки зрения, главный мистик XX века?
Нет, ни в коем случае. Гурджиев принадлежит к плеяде, к созвездию блистательных мистиков XIX-XX века. Вся эта история началась с двух имен, с Елены Петровны Блаватской, написавшей «Разоблаченную Изиду» и «Тайную доктрину», очень важные две книги, глубокие книги, и Рамакришна, ее современник, живший в Индии и всколыхнувший умы, повернувший Запад на Восток, внимание Запада, интерес Запада к Востоку определился этими двумя именами, потому что истоки теософии Блаватской также в Индии, в Тибете, собственно говоря. Все дальнейшее развитие мистицизма шло по этим двум каналам, приезжали на Запад восточные люди, Вивекананда, с вами Вивекананда, ученик Рамакришны, принес откровения Европе и Америке, а ученики и последователи Блаватской, Ани Безан, Чарльз Лидбитер, после смерти Блаватской в 1890 году стали во главе теософского общества и стали искать преемника себе, будучи уже немолодыми. Они нашли в луже мальчика темнокожего, безымянного, увидели в нем будущего спасителя мира, им оказался Джиду Кришнамурти, которого они слепили как живую философию, как воплощение философии. Кришнамурти дожил почти до 30 лет и отринул философию и объявил, что путь к истине – это одинокий путь, нельзя его искать ни в компании католиков, ни среди марксистов, ни среди теософов. Любая группа, любое сообщество ведет только лишь к самообману. И он стал уникальным учителем, который в течение 60 лет объезжал все страны мира и проповедовал вот эту идею, согласно которой к истине нельзя двигаться, истину можно постичь здесь и сейчас, что человек должен сам, без учителя, без учения двигаться. Это такой вариант дзен-буддизма. Он был учителем, который учил тому, что нужно обходиться без учителя. Он создавал традицию, в которой утверждалось, что традиция, в общем-то, не нужна. И он создал, в общем, тем не менее, некое сообщество Кришнамурти, которое скопировало теософское общество и стало таким же большим, таким же влиятельным. После смерти оно осталось и стало медленно загнивать. Гурджиев и Рудольф Штейнер пошли как продолжатели по пути Блаватской. Только Штейнер начал искать корни мудрости на Западе, в западных мистериях и, прежде всего, в мистерии Христа. А Гурджиев принес уникальное учение, удивительно четкое, прозрачное, хотя и гротескное. Принес это учение на Запад, прожив полжизни на Востоке и спрятав в облаке свое прошлое, мы ничего не знаем о нем до его появления в Москве в 1912 году. Он принадлежит к этой плеяде, которая включает десяток других блистательных имен, таких как Рамана Махарши, как Михер Баба, как Кроули, я не знаю, очень много ярких людей, одаренных людей возникло в начале XX века. Гурджиев скончался в 49-м, Петр Демьянович Успенский, его ученик, в 47-м году. Ну, все, что было потом, это Кастанеда, это Раджниш, это все-таки вторичные явления на фоне вот этих больших могучих магикан начала XX века. Так что Гурджиев вовсе не мистик номер один, это яркий, исключительно одаренный человек, исключительно тонкий. Достаточно послушать его музыку, побывать на исполнении его движений. Он автор около 300 сакральных танцев и такого же примерно количества интереснейших музыкальных произведений.
Вот вы говорили о том, как связан мистицизм с культурой, с литературой. Вот в русской литературе XX века Штейнер имеет такого двойника, да, в русской прозе и поэзии, это Андрей Белый. А вот Гурджиев. Мне на память приходит только, пожалуй, роман того же самого Александра Моисеевича Пятигорского, где Георгий Иванович является одним из, ну, таких проходных или полупроходных персонажей.
Я не читал Пятигорского.
Это роман...
Он у меня дома лежит, да, надо читать, да, его, да, или даже на читать,
это сложная
было трудно.
Книга, да. Вот Гурджиев.
Что он породил,
да,
в культуре? Надо начать с Рене Дамаль. Это изумительный писатель. Он начинал где-то в 20-е годы как французский сюрреалист, дадаист. Он принадлежал к этой плеяде. В годы войны он написал изумительную книгу, одну из самых любимых мною книг, которая называется «Гора Аналог». Эта книга была не закончена, немного не закончена в связи с его смертью. Гурджиев породил такое исключительное явление, как Джон Годолфин Беннет. Это ученик Гурджиева, автор драматической вселенной, 4 тома. Этой книги переведены на русский. Популярная книга Беннета называется «Свидетель», «Witness». Энтузиастом его является группа людей в России. Его книги в большом количестве переведены на русский. Это действительно современный метафизик, современный философ, психолог, англичанин, скончавшийся в 1974 году, 1974 году. Петр Демьянович Успенский, конечно, самый известный ученик Гурджиева, написавший блистательную книгу «В поисках чудесного», книгу о Гурджиеве. Абсолютно захватывающее чтение, и большинство людей знают о Гурджиеве по книге Петра Демьяновича Успенского. А современная гурджиевиана – это огромная область, включающая музыку, исполнительство, включающая исследования, романы. Есть очень интересные писатели, которые брали свое вдохновение у Гурджиева. Ну, достаточно назвать хотя бы Бертрана Шоу, который был учеником Успенского в Лондоне. Достаточно вспомнить Шумахера, который написал книгу «Small is beautiful», «Маленькое прекрасно», где он противопоставляет экономические маленькие образования огромным корпорациям. То есть такой антиглобализм 50-х годов. Влияние Гурджиева подтверждают и такие писатели, как Борхес, и многие-многие другие современные писатели не мыслят себя вне мощного импульса, который они получили от Гурджиева. Влияние Гурджиева на современную культуру огромное. Его стилистика, его ирония, его жесткость, его беспощадность, его парадоксальность вошли и растворились в современной культуре. Но я бы сравнил это с явлением «Битлз», которых уже нет давно, но которые уже стали частью нашей жизни. Только Гурджиев значительно более серьезное явление. Я занимаюсь Гурджиевым практически, и я написал книгу «Гурджиев и Успенский», дважды изданную в России, изданную и потом переизданную. Это явление мне очень хорошо знакомо, но я, естественно, не являюсь последователем его исключительно, эксклюзивно. Мне интересно, широкое поле современной культуры и современного мистицизма. И держусь я в нем абсолютно самостоятельно.
Кирилл Коблин беседовал с философом Аркадием Ровнером, участником прошедшего в Праге Гурджиевского конгресса.